Здравствуйте, друзья. Припоминаю я, что пару лет назад, может быть больше, был у нас конкурс на канале, конкурс видео, сделанных нашими зрителями. И был там один очень интересный паренек, откуда-то, то ли с Урала, то ли из Сибири, вот откуда-то оттуда. И у него была очень интересная история, которую он рассказал. История была такая, что он пил запойно. Пил, вот как бы, что называется, не просыхал. Как-то вот так у него это все происходило, и не помнит ничего. Но был он очень настроен антиамерикански. Он смотрел телевидение, вот, ну, в разных, так сказать, стадиях этого состояния. Он смотрел телевизор, и там все объясняли, вот как все плохо. И однажды выступал человек, который объяснял, что англосаксы, в целом, вот эти вот англосаксы, пытаются извести русского человека через алкоголизм. То есть они все делают, чтобы он спился к ядрене фене. И вот человек подумал, это что ж такое, значит, я, получается, на руку англосаксам играю. И бросил пить. Вот так на него подействовал политический аспект, что он бросил пить. Ну и начал, бросил пить, ну вообще начал как-то жить, интересоваться там, и, знаете как, и на YouTube сходил, и туда попал, и сюда попал. И в общем, протрезвев, он потихонечку, полигонечку приплыл на наш канал. Ну, может быть, он еще куда-то приплыл, но во всяком случае он пришел к мысли об иммиграции. И вы можете представить, человек из абсолютно такого чистого, безупречного патриота, противопоставляющего, так сказать, наш народ, ну вот там, какой там есть, значит, англосаксу, он, значит, превратился в человека, желающего отвалить вообще от этой всей бодяги. К чему я это все рассказываю? Удивительная история. Я когда смотрел это, вот его, как он рассказывает, и, кстати, у нас на канале есть это видео, надо будет поискать, я попробую. Если найду, дам ссылку под видео. Так вот, тут я письмо прочитал. Ну, не письмо, а комментарий такой. Развернутый комментарий. Человек пишет, что вот вы тут все предатели Родины, негодяи. Значит, только вот вам бы только вот эту Родину предать. Я лично, пишет он, назло вам всем, гадам, пойду и буду участвовать в лотерее Green Card, чтобы вам меньше шансов было. Помните, да, вот это вот, как Василия Ивановича Белые поймали, я там шкуру, говорит, на барабан сейчас натянем, он говорит, гвоздем, вот вам барабан. Значит, вот это примерно в таком же плане, он сейчас готов, вот вам лотерея, сейчас пойдет, чтобы вам не досталось. И я хочу сказать, что человек этот безумно рискует. Он думает, что вот он сейчас пойдет, заполнит эту самую заявку, и это для него безобидно закончится. Это не так. Поскольку оно ему не нужно, то шанс на выигрыш у него сказочно высокий. Вот мы это видим, что люди, которые вообще даже забыли или не вспомнили, и вот я сейчас уже 4,5 месяца спустя, почти каждый день, друзья, какие-то люди пишут, которые вот только что проверили заявку свою. То есть они вообще, ну, где-то у них там на 20-м плане было в жизни. И вдруг оказалось, что они выиграли. Понимаете? Прямо один за одним, каждый день кто-то выскакивает, кто вот 4 месяца даже и не проверял. И вот у него есть высокий шанс выиграть. Но дело даже не в этом. Как бы по факту заполнения этой заявки, понимаете, он начинает катиться по какой-то наклонной плоскости. Он начинает думать об этом, он начинает интересоваться. Он может пойти послушать какое-нибудь видео токсичное, вот вроде моих. Ну вот сидит человек, ну вот я сижу, никого не трогаю. Ну давайте, вот я на дорогу вам. Видите, какая омерзительная какая-то американская тут хренотень передо мной стоит. О, какая мерзость. Вот, ну вот она отъехала. Значит, Кремниевая долина, тут все очень дорого. Тут вообще и белый человек-то в редкость. Ну или уже вот такой, как я, например. Вот, так что, к чему я говорю? В общем, кошмарное место такое. И вот он смотрит, и вдруг он говорит, смотри-ка, а там вдоль дороги апельсины, смотри-ка. Кстати, вот у нас тут справа вдоль дороги, я боюсь, что это маслинки тут осыпаются, вот прямо они сыпятся на дорогу, друзья, маслины. Понимаете, бесхозяйственность какая. Декоративное дерево стоит, тут маслины, нашли, что посадить. хурму бы посадили. Ну, в общем, хурма тоже так хорошо растет. Вот. И вот он потихонечку начинает смотреть, и вдруг он видит, что что-то такое свое, на что, ну, скажем, я бы и внимания не обратил, но я только вот по вашим комментариям. Он говорит, смотри-ка, водитель ездит аккуратно, никто никого не подрезает, на дороге более-менее чисто, хотя мы сейчас проедем такой участок, справа будет, что там как-то вот почему-то грязное такое место, не знаю, с чем связано, не убирают, что ли, там. Ну, что-то вот он такое вдруг увидит, я не знаю что, где он живет, с чем он сравнит, и вот у него мысли эти предательские, понимаете, предательские, токсичные, он подхватит вот этот вирус сомнения у нас на канале, и дальше вот он неминуемо, понимаете, неминуемо придет к каким-то мыслям изменническим. Скажет, почему, скажет он, там, ну где он там живет, я не знаю, в Норильске, например, в сентябре нет такого солнышка, или там еще что-нибудь, или вот маслины на улице не растут. И вот это начнет его подтачивать, и кончится тем, что он не только выиграет в эту лотерею, кончится тем, что к моменту выигрыша в лотерею он уже ни одного дня лишнего не сможет оставаться дома. Понимаете? Я таких людей видел. Вы не представляете, сколько я их видел. Вот когда мы в советское время еще вот уезжали, я помню, у нас приятель был близкий, он уезжал, а у него был старший брат. И на проводах приятеля старший брат, а у него какая-то должность была, он там был в техникуме завучем. С хорошим английским языком, он преподаватель английского. Вот он, значит, такой интеллигентный. И говорит, я говорю, а как вы? Он говорит, ну что ты, я, да как вообще? Вот он такой, может, партийный даже был, не знаю. Вот, а потом проходит месяца два, и где-то я с ним сталкиваюсь на других проводах. Знаете, такое время было, каждую неделю кого-то провожали. Вот в конце там 80-х, в начале 90-х. Это, скорее всего, был 89-й и 90-й год. И вот, значит, встречаю его где-то там на других проводах. Оказывается, он уже в подаче, и он уже так прямо говорит, ни одного лишнего дня не могу здесь находиться. Понимаете, его колотит от этого вот, чего еще пару месяцев назад он говорил, да чтоб я, да никогда. Там, понимаете, подрыв произошел. И вот простое действие по заполнению анкеты на участие в грин-карт лотерей с безобидной, и я бы сказал, по-своему, такой дебильно-патриотической целью. Дебильный патриотизм, он на самом деле выше качеством, понимаете? Он оставляет меньше мнений, меньше места для сомнений, понимаете? Патриот рассуждающий, он рассуждает, он сравнивает, он сопоставляет, у него какие-то мысли есть. Дебила патриот, у него и мысли нет. Он абсолютно чист, как бы в помыслах своих, до тех пор, пока он не начнет заполнять анкету для участия в грин-карт лотерее. В этот момент открывается такая брешь в его дебильно-патриотической этой вот энергетике, и туда начинает проникать тлетворное влияние каких-то малопатриотических, а иной раз и совсем даже непатриотических идей. Он вдруг начинает думать и приходит к мысли о том, что Родина и, допустим, там братва, которая в Кремле сидит, это, оказывается, разные вещи. Понимаете? И вот если ты любишь Родину, таки Родину любишь, а не кремлевскую братву, так ты ни одного лишнего дня там находиться не можешь, видя, как братва гробит твою родину. Во что она ее превращает, понимаете? Тут уж либо эмигрировать, либо за оружие браться, я не знаю, что делать, понимаете? Ну, то есть, мысли начинают вот нехорошие приходить в голову. И я вам, в общем, мог бы много разных там примеров приводить, но я вспоминаю песню у Александра Галича. Друзья, если вы не знаете, кто такой Александр Галич, то, конечно, я бы на вашем месте пошел почитал. Я вам очень советую пойти почитать, может быть, в Википедии где-нибудь. Вот. А у него песни есть. Он сценарии писал, он известный был человек, так, писатель. Вот. Его изгнали из советской страны за безидейность в свое время, но у него были песни всякие, всяко разные, и хорошие такие, знаете, диссидентские, можно сказать, по-своему. И в частности была у него такая песня про простого парня, там лесорубом был где-то там в тайге, и где-то у него там вот паспорт утонул, там я не знаю, во время рубки леса или сплавки его, не знаю. В общем, утонул у него паспорт, и он пошел там куда-то в таежное там управление, где паспорта выдавали, отделение милиции, может быть, и, значит, чтобы дали ему новый паспорт. И в шутку, друзья, в шутку, вот обратите внимание, вот так же, как этот человек хочет заполнить заявку на грин-карт лотерею, не для участия, а просто вот, ну, из дебило-патриотических таких настроений, что, в общем-то, можно сказать, даже и шутка, так сказать, можно сравнить с шуткой. И вот он в шутку говорит девочке, которая там заполняла ему это, все выписывала, он ей говорит, а напиши-ка ты мне, говорит, там, Люська, что я еврей. Вот такой юмор, понимаете? И дальше что произошло? Шутка эта привела к тому, что у него произошло изменение личности. Сначала это произошло как бы в глазах других людей, которые там вокруг него работали, и они говорят, ах ты ж, вот же ты ж, оказывается-то какой. Так, а своим прикидывался, понимаете? И вот, значит, другие люди, не поняв шутки абсолютно, начинают к нему относиться плохо. Ну, как к предателю, правильно? Вот как будто он в лотерею грин-карт заполнял application. И он потихонечку, так вот как-то потихонечку сдвигается в своем сознании, и заканчивается песня словами, которые я помню, хотя не слышал ее лет 45. Вот, заканчивается словами «Мне теперь одна дорога, нет другого мне пути, где тут, братцы, синагога, расскажите, как пройти». Понимаете? И вот это все начинается с безобидной шутки, с безобидного действия по заполнению лотереи грин-карт, так сказать, для участия, а кончится тем, что эмигрирует, друзья, эмигрирует. Вот, а когда поймет, что там, допустим, я не знаю, в Америку у него не получается вдруг, хотя должно получиться, при таком отношении к делу должно легко получиться, значит, может, он в какую-то другую страну захочет, может, он, я не знаю, там, купит себе паспорт какой-нибудь или там свидетельство о рождении, там, в Израиль эмигрирует. Не исключено, что если он начнет интересоваться, то выяснится, что он вообще, если не совсем еврей, то, может быть, даже и наполовину. А чтобы в Израиль уехать, так и на четверть достаточно. Вот пусть покопается по бабушкам, по дедушкам, по своим. Я на него посмотрю. Вот. Может, завтра в Израиле там будет. Это самое. Вот. Боевой дух там укреплять в местной армии. В общем, я к чему говорю? О скользком пути, друзья. Скользкий путь начинается зачастую с безобидной какой-то шутки, с того, что ты натянул на свою задницу иностранные джинсы, понимаете, или там, может быть, ну вот так ходил в портах, да, вот были у тебя портки, и вдруг натягивает джинсы, и понимаете, становится он американцем, или вдруг в машину иностранную залез, раньше на тракторе все ездил, и вдруг залез там в «Жигули», ну, как, относительно иностранные, типа итальянские, да, и вдруг он понял, что так жить не может. Я под конец расскажу, когда у нас тут несколько месяцев находилась блогер Наталья Квик из Флориды. Она очень такой открытый, душевный человек, и мы с ней на разные темы беседовали, и я как-то ей говорю, Наташ, говорю, а как вот ты попала в итоге за границу? Вот что с тобой такое было? Понимаете, живет человек в городе Рыбинске, Ярославской области. Техникум закончила, выживала, то есть ей пришлось и дояркой поработать, и мороженое она где-то там продавала, тяжелые времена были, и в баре каком-то работала там, ее повысили из мороженого, она там уже стала там алкогольные напитки разливать. И Наталья рассказала мне удивительную историю, вот прямо вот в этот самый вот наш контекст вписывающийся. Рассказывает она, что в городе Рыбинске, ну, с ее слов, я, друзья, те, кто в Рыбинске живет и знает больше, это, может быть, так сказать, пусть не будут ко мне в претензии, я с Натальиных слов, а она уж тамошняя, она должна знать. Говорит, на весь Рыбинск было одно заведение, построенное иностранцами. В качестве иностранцев были, ну, в то время, знаете, как социалистический лагерь, вот, в качестве иностранцев были венгры. Не французы, не дай бог, не немцы, не итальянцы, чтобы я так жил. Это были просто венгры. Венгры построили, ну, что там было, я не знаю, то ли гостиницу, то ли ресторан, то ли кинотеатр, ну не знаю. Вот то место, где работала Наталья, было построено венграми. Пусть это будет гостиница. И это в городе Рыбинске было чем-то таким, знаете, западным. То есть вот, если ты хочешь культуры, если ты хочешь западного, вот ты идешь в это место, и там можешь там скушать там какой-то рагу, выпить рюмочку, и вот там Наталья, допустим, тебе сделает коктейль. И целый день, почему-то то ли у них как-то, не знаю, не было разнообразия музыки, но целый день или вечер, там вот эту смену, которая она там стояла, там играли Битлз. И вот, значит, во-первых, она полюбила Битлз с тех пор. Ну, еще раз, это с ее слов. Значит, она полюбила Битлз. У меня такая же история с Высоцким была. Мы однажды отдыхали, есть такой поселок Джемете под Анапой, и мы там отдыхали буквально за стеной от лагеря МГУ. И в лагере МГУ, а это был год 64-5, там все время крутили записи с концерта Высоцкого, который был в МГУ. Крутили в течение дня там раз пять. Короче, я вернулся в Москву, я уже знал там сотню песен Высоцкого, хотя Высоцкого тогда вообще мало кто знал, но вот я вот с этим приехал. Вот так же Наталья, значит, заполнилась в художественном смысле песнями Битлз, музыкой Битлз, и вот эта обстановка культурная, которая там была, ну, то есть, что-то такое, я понимаю так, что-то полированное, что-то блестящее, что-то такое, ну, знаете, не топором сделанное, а как-то вот, может быть, с отверткой или там чем-то таким более нежным инструментом, вот, и вот это произвело впечатление. И она сказала себе: я хочу жить вот среди вот этого. Вот я не хочу возвращаться вот в ту квартиру, вот в тот дом, в тот двор. Вот, ну, не знаю, были ли у нее мысли там про те рожи. Может быть, к рожам это не относится, но вот вы понимаете, о чем я говорю. И она сказала себе: хочу жить за границей. Вот так, казалось бы, а прикоснулась-то, к чему она там прикоснулась? К венгерскому. Вы же понимаете, да? И даже венгерская. Если ты живешь в Рыбинске, например, да, в то время, в советское, это для тебя как, я не знаю, там, на Монмартр попасть и в кафешке там сидеть, понимаете, с Пикассо каким-то беседовать. В общем, это было нечто. И вот о скользком пути, друзья, наш сегодняшний разговор о скользком пути, о том, что движение по скользкому пути начинается с одного первого шага. Этим первым шагом может быть шутка дурацкая: напишите мне в паспорте там что-то такое. Может быть, я не знаю, там, случай какой. Вот родину хотел защитить, понимаете, или там воспрепятствовать изменникам. И вот раз... И вот это вот и начинается скользкий путь. Но уже под конец, поскольку я скоро буду на работе, а у меня урок сегодня буквально через 3 минуты. Но я успеваю. Значит, я вам расскажу случай. Поступил я в институт связи. Это был 73-й год. Ну, буквально первые числа сентября. Вот как сейчас, буквально. Вот представьте себе, вот такое же время, как сейчас, но в 1973 году. Мне 17 лет. И, значит, у нас институт связи, там комсомольская организация института связи с правами райкома. То есть она ведет учет, так сказать, на комсомольский учет становишься прямо там. И там есть комнатка, там сидит девочка хорошая такая, молоденькая такая девочка, аккуратная такая. Вот, и она записывает. И, ну, во время переменки мы там с ребятами из группы побежали, у нас там было человек 5. Мы туда прибежали, чтобы быстренько встать на учет. И вот девушка, значит, она... записывает так аккуратно. Да, а я как-то так был из нашей компании, я был первым. И она там спрашивает там имя, я говорю: Михаил, там фамилия, Портнов. Говорит, национальность. Говорит национальность и пишет русский в этот момент. уже пишет, я еще не ответил, она уже пишет. Я говорю, еврей, она, ой, говорит она, значит, зачеркивает, замазывает, и так аккуратненько рядом, значит, пишет еврей, в какую-то форму свою, там, на картонке такой. Ну, записала. Дальше следующий приятель у нас был в нашей группе, учился мальчик, его звали Стас Русинов. И Стас не понял юмора этого, то есть, не, он понял, но как-то по-своему. И Стас Русинов ей говорит, значит, она тоже говорит, как, значит, имя. Он говорит, Стас, ну, может быть, Станислав, я не помню, как его полное, все звали Стас. Она пишет там, Станислав. Она говорит, фамилия, говорит, Русинов, пишет, Русинов. Но тут девушка уже, понимаете, девушка уже научена горьким опытом со мной, и уже она слушает, прежде чем писать. И она ему говорит, национальность, спрашивает она его, и так смотрит на него, хорошенькая такая, как сейчас я помню, ласточка. Вот. А он пошутил, как в песне у Галича, и он ей говорит, ну типа, мол, ну Женя, он говорит, якут, говорит он ей. И она ему пишет, якут, уже, ну что же, не понимая юмора. Вот, и тут он начинает там руками махать, говорит, ты что, говорит, ты что, говорит, юмора не понимаешь? Она говорит, ну я же, говорит, спросила. К чему я рассказываю, друзья? Вот так и провидение. Ты то, типа пошутил, оно юмора твоего не поняло, или заказ приняло, понимаете, там нет плюса и минуса. Вот человек заполняет там лотерею, значит, грин-карт, провидение сверху говорит, грин-карт человек интересуется. И там нет такого знака, с плюсом интересуется или с минусом. Там есть просто интересуется. И все. Не понимают они, вот плюс или минус. Говоришь, дерьмо, и тебе начинают отваливать дерьма. Может быть, ты пошутил. А оно в твою жизнь тут же раз и прибежало целым составом. Ну, чем больше думал, тем больше прибежало. То же самое, подумал, лотерея грин-карт, бах, тебе выигрыш. Понимаете? Все, друзья. 10:00, я прибыл на место, буду сейчас работать, это значит, что 5 часов у меня урок, там студенты, я им буду рассказывать, как в Америке работу искать, можете себе представить? Да, ну и мы с вами тогда прощаемся, помните, друзья, о том, что скользкий путь начинается с первого шага. Всякий скользкий путь, друзья, начинается с первого шага. До скорых встреч!